Исторический календарь.
22 сентября 1772 года была ратифицирована Конвенция о первом разделе Польши между Пруссией, Австрией и Россией. Вслед за этим произойдут еще два раздела Речи Посполитой в 1793 и 1795 годах. Поляки, конечно, пытались спасти неспасаемое – страну-призрак. Они ее сами таковой и сделали. Центральная власть была очень слаба, король выборный. От либерум-вето поляки отказались лишь в 1791 году, когда, собственно, уже можно было этого и не делать. Поздно. Историки пишут, всякая законодательная власть была как бы уничтожена. В Сейме внесено зерно ничем не устранимого раздора. В течение 100 лет 47 сеймов разошлись без всякого толка. Наступила эпоха падения, нравы испортились, распространилось религиозное неверие, подкупы, женские милости сделались рычагами государственных дел. Польское дворянство добилось такого объема прав, который перешагнул пределы свободы и сделался своеволием. Этот преступный эгоизм подточил государство, низведя его до полного ничтожества. Падение Польши стало уже неминуемым. Она дошла до него своей собственной виной, которую соседи только воспользовались. После разделов Польша как государство перестала существовать. Больше всех на этом нагрел руки прусский король Фридрих II. Он получил обширные владения, в том числе и польскую столицу. К России отошла Западная Белоруссия, Курляндия и часть Литвы. Священная Римская империя присоединила к себе земли, получившие название Галиции и Лодомерия, вместе с городом Лемберг, ныне Львов. Хочу обратить внимание, к России перешли земли Белой и Малой Руси с преимущественно русским коренным населением, а коренные польские земли, населенные этническими поляками, были поделены между Пруссией и Австрией. И напоследок приведу мнение польского историка Ежи Скавронака, который в свое время возглавлял государственные архивы Польши. Разделы и падение Польши явились трагическим опровержением одного из «гениальных» в кавычках принципов внешней политики Речи Посполитой. Он гласил, что именно бессилие государства – основа и условие неограниченной демократии и свободы каждого его гражданина, одновременно служащие гарантией его существования. На деле же все вышло наоборот. Именно бессилие польского государства подтолкнуло ее соседей к ликвидации Польши. Главным зачинщиком разделов Польши была Пруссия. Ее охотно поддерживала Австрия. А ведь Берлин и Вена выступали когда-то, как бы сейчас сказали, спонсорами независимости Польши. Но именно прусский король Фридрих выступил инициатором ее уничтожения. А Екатерина II, наоборот, не преследовала цели стереть с географической карты Польшу. С геополитической точки зрения России это даже было невыгодно. 22 сентября 1803 года родился Сергей Александрович Соболевский. Библиофил, автор эпиграмм, друг Пушкина, Лермонтова, Проспера Мариме и многих других русских и европейских литераторов. Он родился вне брака. Его отец Александр Николаевич Сойманов, отставной полковник, богатый помещик. Он купил сыну польское дворянство и дал блестящее домашнее образование. Потом Соболевский учился в престижном благородном пансионе при Главном педагогическом институте в Петербурге, где его товарищами были Лев Пушкин, Павел Нащекин, будущий композитор Михаил Глинка. Через Льва Пушкина он познакомился с его великим братом. По свидетельству современника, Пушкин любил Соболевского преимущество за его неистощимое остроумие, живые экспромты, щеголявшие оригинальными рифмами, неизменную веселость и готовность кутить и играть в карты когда угодно. Соболевский много путешествовал по Европе. В Париже завязал приятельские отношения с Проспером Мариме, Стендалем, Шатобрианом, Альфредом де Виньи, Виктором Гюго, Франсуа Гизо, генералом Лафайетом, мадам Рекамье. Да и в России он был близко знаком со многими. Гоголь, Карл Брюллов, Лев Толстой, Тургенев. Соболевский был известен в России и Европе как авторитетнейший библиофил и библиограф. Он составил каталоги нескольких общественных и частных библиотек Москвы, опубликовал комментарии к бумагам императрицы Екатерины II, купил у наследников одного из великих инквизиторов Испании библиотеку с архивом, перевез ее в Россию и вернул это уникальное собрание в открытый оборот. Он дарил редкие книги из своего собрания российским библиотекам. И при этом он не переставал каламбурить и писать эпиграммы, например, на Николая Христофоровича Кетчера, известного переводчика Шекспира. «Вот и он, любитель пира и знаток шампанских вин, перепер он нам Шекспира на язык родных осин». Или эпиграмма на своего закадычного друга, чересчур увлекавшегося горячительными напитками. «Пушкин Лев Сергеевич, истый патриот, тянет Ерофеич в африканский рот». Соболевский предотвратил две дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Писатель граф Владимир Александрович Сологуб, вспоминая о трагическом поединке поэта с Дантесом, заметит: «Я твердо убежден, что если бы Соболевский был тогда в Петербурге, то он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах». К сожалению, в то время Соболевский путешествовал по Европе. 22 сентября 1764 года в Российской империи были введены стандартные верстовые столбы. Комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы приняла решение о замене деревянных указательных столбов на каменные. Дорожные знаки по единому образцу были изготовлены в виде обелисков из гранита или мрамора. А вообще первые столбы появились еще при Алексее Михайловиче между Москвой и летней царской резиденцией в селе Коломенском. По дороге были установлены двухсаженные, около 4 метров высотой, каменные, облицованные разноцветным мрамором столбы, увенчанные орлами. Расстояние между столбами было стандартное – одна верста, чуть более километра. И с тех пор, по аналогии с этими столбами, высоких и худощавых людей тоже в шутку стали называть «Коломенской верстой». Повсеместное распространение верстовых столбов началось со времен Петра I, повелевшего своим указом ставить верстовые столбы, крашеные и подписанные цифрами. В течение XVIII века верстовые столбы появились на всех основных дорогах Российской империи. За такой столб в степи однажды задел задремавший в повозке щирый хохол. Он свалился на землю и в сердцах вскричал: «Вот клятий москали, верстов на дороге понаставили, проехать и не можно». Однако изготовление каменных верстовых столбов обходилось казне слишком дорого, и в 1817 году император Александр I подписал указ, предписывающий установку деревянных верстовых столбов с наклонными черно-белыми полосами, обеспечивающие лучшую их видимость. В том же указе говорилось: при въезде в каждое селение иметь столб с доской, показывающий, как селение сие называется, кому принадлежит и какое имеет число душ. Верстовые столбы просуществовали до 1918 года. Большевики ломали их как символы самодержавия, поскольку почти на всех сверху был установлен двуглавый орел. Ныне по всей стране их сохранили считанные единицы. Например, в Москве, близ Рогожской заставы, можно увидеть каменный столб с надписью «От Москвы две версты». А еще вспоминается стихотворение Пушкина «Зимняя дорога». «Ни огня, ни черной хаты, глуши снег навстречу мне, только версты полосатые попадаются одни».